Доброе утро, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Правильно вы сказали, заменить меня трудно.
Все, вообще, это, мне кажется, нет никакого здесь, никакого предмета дискуссии. Значит, прежде чем продолжить, небольшое дополнение к новостям. Просто с вот этой новостью про дальнобойность ракет, что ограничения сняты, есть небольшая неувязка. Дело в том, что, во-первых, мы знаем это только от канцлера Германии Фридриха Мерца, а во-вторых, собственно, его заместитель, вице-канцлер, накануне вечером, значит, выступая на пресс-конференции, сказал, что он говорит, что по его данным Германия никак не меняла свои позиции по ограничениям, и по сравнению с тем, что было при Олафе Шольце, ничего не меняется. Но я думаю, сегодняшний день расставит все по своим местам, кто на самом деле прав, кто виноват, и Мерц ли говорит, что ограничения введены, и тогда кто-то подтвердит, или действительно он что-то ошибся, и тогда кто-то опровергнет. Может, еще в ходе нашей программы, кто знает. Ну, давайте начнем с такого условного, да, с условного наклонения. Если действительно эти ограничения будут сняты, что у нас меняется в картине войны?
Вы знаете, в картине войны меняется довольно много. Потому что снятие ограничений и тот факт, что об этом сообщил никто иной, как федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, говорит о том, что, ну, по крайней мере, я так понял эти его слова, они, по-видимому, свидетельствуют о том, что в Германии либо принято, либо вот-вот будет принято решение о передаче Украине ракет «Таурус». Ну, иначе, в общем, к чему бы вот эти слова? Просто так вот сказать, что Германия отменила ограничения на дальность, но Германия никаких дальнобойных ракет, да и вообще, по-моему, никаких ракет, кроме зенитных, в Украину не поставляла. Значит, это слова Мерца свидетельствуют, на мой взгляд, во всяком случае, могут быть интерпретированы как свидетельство того, что Фридрих Мерц либо сам принял решение, либо готов его принять. Может быть, пока еще нет решения правительства. Это другой вопрос, это связано уже с внутренней политикой Германии. О передаче этих ракет «Таурус». Дальность ракет, этих ракет 500 километров. Мерц не случайно упомянул Великобританию и Францию, значит, по-видимому, есть некая договоренность или есть некие планы о передаче Украине ракет «Шторм Шэдоу» в их дальнобойном варианте. Дальнобойный вариант, ну, максимальная дальность этих ракет 560 километров. Значит, что мы имеем? Мы имеем в этом случае, если такие ракеты будут переданы Украине, что «Таурус», что дальняя версия «Шторм Шэдоу», это значит, что в зону их действия попадает, например, Москва. Ну вот на этой вот схеме, схемы такие, они во множество, много раз публиковались, ничего там нового в этих схемах нет. Просто вот от границы Украины проведены соответствующие линии, и понятно, что попадает Москва. А это важно. Это важно в том отношении, что по крайней мере, до последних недель в Европе бытовала точка зрения о том, что нет, никоим образом нельзя переходить некие красные линии в отношениях с Россией и поставлять Украине вот ракеты, способные наносить удары по Москве, поскольку это может привести к ядерной эскалации, то есть Россия ответит ядерным оружием. По-видимому, если такое решение принято, о котором мы говорим, значит, в Европе перестали бояться российского ядерного оружия. Несмотря на всякого рода шокирующие заявления, будь то Шойгу, будь то Медведев, они очень любят, значит, пугать западных политиков российским ядерным оружием. Но, видимо, уже бояться перестают или перестали. Это первое. Второе, это ответ на, бесспорно, это ответ на обструкционистскую позицию Путина. Нет, мы будем, который сорвал то, что называется мирный план Трампа или мирные усилия Трампа, миротворческие усилия. Трамп, известно, значит, выразил сомнение в психическом здоровье Путина, об этом уже говорила Юлия Панкратова. Но ответить нужно, и отвечать будет Европа. И она, собственно, уже вот этими словами Мерца обозначила контуры возможного ответа. Контур возможного ответа заключается, в общем, вкратце в том, мы хотели с вами по-хорошему, с вами, то есть с Москвой, мы предлагали вам некие компромиссные планы, значит, выхода из войны, но вы решили иначе. Ну что ж, вы хотите войну, вы ее получите. Вот примерно так может звучать нынешняя позиция группы стран Европы, в которую входят Германия, Франция, Великобритания, ряд скандинавских стран, Нидерланды, не вся Европа, естественно, отнюдь нет. Ряд крупных европейских государств говорят о том, что ну вот не надо эскалации, надо все-таки двигаться к переговорам, к перемирию, там, к прекращению огня. Очень хорошие слова, конечно, можно аплодировать, но только вопрос в том, что Москва не хочет переговоров реальных. Она хочет, значит, демонстрировать какие-то чудовищные планы и намерения заставить Украину капитулировать. Но вот ряд ведущих стран Европы фактически формируют сегодня коалицию желающих, в том числе не исключено коалицию ракетную. Теперь, что касается заявления вице-канцлера Германии Ларса Книгбайля, так я правильно понимаю, правильно произношу его фамилию, это представитель социал-демократической партии Германии. Ну, позиция этой партии известна по поводу поставок Украине вооружений, вообще по поводу отношений с Россией, эта позиция известна. Ну, она уходит корнями, кстати, не в социал-демократическую позицию, а в позицию Ангелы Меркель, которая, ну, видимо, войдет в историю отнюдь не так, как ей хотелось бы. Ну, вот тут могут быть всякого рода внутриполитические коллизии в самой Германии и различия в позициях партий, входящих в правящую коалицию сегодня.
Да, ну об этом еще сегодня пойдет речь в нашей программе. Давайте вернемся, с вашего позволения, к военным темам. И ну, тут наши коллеги, в том числе и ваши коллеги, в том числе и Руслан Левиев, которого наши зрители знают и видят по выходным, пишут, что ну, начали сомневаться, что в объективности волонтерского мониторинга под названием Deep State. Дескать, он стал немножечко отставать, немножко больше отставать, чем раньше. Он и раньше отставал от, значит, реального положения вещей, с некоторой задержкой выдавал информацию. Это карта, Deep State Map, это карта, оперативная карта боевых действий. Вот, положение на фронте там и так далее. Значит, а сейчас стал отставать существенно больше, и вроде бы это согласуется просто с желаниями ВСУ. Он стал более подконтрольным ВСУ, Министерство обороны, как раньше говорили, Украины. Что скажете по этому поводу? Как у вас ощущение от Deep State Map сейчас?
Ну, что я могу сказать? Любое сомнение есть двигатель прогресса, двигатель, ну, научного прогресса. Это такая общефилософская точка зрения. Сомневаться всегда полезно. Но любые сомнения должны быть основаны на реальных каких-то фактах. Значит, а здесь возникает проблема довольно сложная. Независимо от того, о чем говорит руководитель Conflict Intelligence Team, независимо от этого возникает вопрос, а как можно, как вот независимые или полунезависимые исследователи, ОСИНТ исследователи, могут получать информацию о о том, что происходит на поле боя. Ну, эта задача сама по себе очень сложная. Нужно иметь большое количество фактических данных, которые не так просто получить, тем более, что эти данные всегда идут, я имею в виду данные спутниковых фотографий, радиоперехватов, там перехватов разного рода картинок, которые циркулируют по социальным сетям. И вот на этой основе можно делать какие-то выводы. Вот если мы посмотрим на ежедневные сводки Института исследования войн, они дают немножко иную, действительно немножко иную информацию, и карты у них чуть-чуть отличаются от карт, которые тоже, ну, практически ежедневно публикует Deep State Map. Правда, с некоторым отставанием. Deep State Map, скажем, вот нынешние вот карты, которые можно найти, я ее смотрел незадолго до нашей передачи, она датирована 25 мая. Значит, и это правильно на самом деле, потому как нужно обработать информацию, которая есть, которая получена. Откуда она получена у Deep State Map? Возможно, они сами обрабатывают снимки, покупаемые, которые они покупают у фирм, занимающихся космической разведкой. Ну, коммерческие фирмы, естественно, не военные. Либо получают от коллег, от своих коллег или партнеров из Генштаба Вооруженных сил Украины. Такое тоже может быть. Почему нет? В общем, в конце концов, то, что публикует Deep State Map, это позиция Украины. Вот это надо понимать. Эту позицию надо, как мне кажется, уважать. Можно ее, конечно, ставить под сомнение, если захочется, но я бы не стал. Значит, конкретно теперь о чем, что важно? Важно то, что все эти, значит, хутора, деревеньки, села, которые являются объектами стычек, вооруженного противостояния и так далее, наступления, контрнаступления, отступления и прочее, они находятся в серой зоне. Серая зона, ситуация в серой зоне напоминает известную формулу, которая была в некой, сейчас я уже не помню, популярная такая была советская оперетта: сегодня в деревне красные, завтра будут белые, а послезавтра зеленые. Они переходят из рук в руки. В деревеньку заходит некая штурмовая группа, возможно, там на мотоциклах, если говорить о России, на велосипедах или на бронетранспортере, фотографирует, посылает видео: вот мы здесь, как хорошо, дайте нам премиальные заплатить. Но тут вопрос еще финансовый есть. Значит, если есть успех, ну тогда можно претендовать на некую премию. Вот мы здесь, потом они уходят, заходят подразделения вооруженных сил Украины. И вот так вот это, скажем, село переходит из рук в руки, или развалины села. Каждая сторона может при желании поставить там еще и свой флаг, свое знамя. Да, значит, российский или тризубы из Украины. Все это может быть. Почему нет? Жовто-блакитный прапор из Украины можно поставить. Вот такая ситуация. Поэтому говорить о том, правильно, неправильно опаздывает Deep State Map или не опаздывает, ну, видите, это, так сказать, очень субъективное мнение с моей точки зрения. Ну, да, ясность появляется обычно на поле боя, ясность появляется, ну, где-то через 2-3 дня. Да, тогда уж точно можно говорить о том, что какая деревня под чьим контролем находится.
Вот я и говорю, давайте понаблюдаем. Прямо сейчас по возможности понаблюдаем за Харьковским направлением. Россия передислоцировала 50 тысяч военнослужащих из Курской области. Такие были сообщения и туда, на Харьковское направление, и, возможно, попытка наступления. Во всяком случае, Military Watch Magazine, еще один ресурс, который наблюдает за происходящим, об этом сообщал. Согласны ли вы с подобными оценками и наблюдениями?
Вот, честно говоря, абсолютно не согласен. Значит, во-первых, я посмотрел, что такое вот этот самый Military Watch Magazine. Хорошее, очень, очень такое красивое, ну, это электронная, конечно, публикация, электронный ресурс, но очень хорошо сделанный, там много фотографий там и так далее. По содержанию я его внимательно не изучал, но так мне почему-то показалось, что он как-то отражает скорее российскую позицию. Хотя публикует, да, никаких данных, от выходных данных, кто его издает, кто автор статей или информации, ничего об этом, не, там ничего найти невозможно. Это вызывает определенные вопросы. Теперь по сути дела. Значит, есть в России группировка войск «Север». Это Ленинградский военный округ. Командует ей генерал-полковник Лапин. Эта группировка, в свою очередь, делится на три группировки. Брянская, там группа войск Брянск, там очень мало войск. Группа войск Курск и группа войск Белгород. Значит, Белгород воюет на Харьковском направлении. Это Волчанск и село Липцы, которые пытаются взять, но безуспешно. И основное, там находится примерно, по подсчетам уже информационного сопротивления, есть такой ресурс в Украине, это очень качественный ресурс, но опять-таки, как я понимаю, он имеет некую и инсайдеровскую информацию из военных кругов в Украине. Значит, там, по их данным, работает действует примерно 42-45 тысяч человек на Харьковском направлении. Есть группа войск Курск, это тоже составная часть группы войск Север. Вот там, по данным этого ресурса, и находится примерно от 65 до 75 тысяч человек. Это те войска, которые действуют сейчас в Курской и в Сумской области. Значит, теперь представим себе, что 50 тысяч войск, солдат и офицеров из Курской области переброшены или перебрасываются в Харьковскую область, в Белгородскую область для наступления на Харьков. А что остается в Сумской области? Ну, там остается, значит, где-то от 15 до 20 тысяч человек. И не могу я в это поверить, потому что Россия предпринимает очень серьезные, правда, не очень успешные усилия по созданию так называемой буферной зоны Сумской области. Ну, вот поэтому у меня большие сомнения в правильности той информации, которую на этот ресурс Military Watch Magazine опубликовал. Посмотрим.
Да, поглядим. Спасибо большое. Юрий Федоров, наш военный эксперт. Мы встретимся завтра в это же время. Всего доброго, Юрий Евгеньевич.
До свидания. До завтра.